Всем доброго вечера. Это программа «Радио Кузичев». И сегодня, вы знаете, у нас будет, ну, говоря на таком на жаргоне профессиональном журналистов в теле и радио, у нас сегодня монотема. И вы знаете, она того стоит. Она стоит того, чтобы сделать ее моно на всю программу, потому что тема серьезная. И мы, в отличие от обычной нашей практики, не хотим сейчас просто наживить, так сказать, общий интерес. Мы хотим как следует, насколько это позволит наш хронометраж, на самом деле, в рамках и в контексте того, о чем будем говорить, довольно скромный. Пусть вас не смущает слово «теория» в названии этой темы, потому что на самом-то деле эта теория такая, которая имеет отношение непосредственно или будет иметь, неизбежно будет иметь отношение к нашей жизни, то есть это будет практика. Вот такой вот удивительный парадокс. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер и доброго вечера, уважаемые радиозрители. Сегодня нам предстоит чрезвычайно важный разговор о том, как в дивном новом мире всеобщего глобализма, постмодерна и постлиберализма сохранить будущее России путем реконструкции традиций. Слушайте, смотрите, пишите письма. rk@carograd.tv. Будет интересно. У нас всего час.
Да, спасибо большое. Или целый час. Хочу представить нашего собеседника. Нет, давайте так, сначала тема. Собственно, четвертая политическая теория. А собеседник наш, естественно, Александр Дугин, главный редактор телеканала «Царьград», философ, доктор политических и социологических наук и кандидат философских наук. Александр Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не знаю, возможно ли это и сможем ли мы, так сказать, пробалансировать по этой тонкой грани. Мне, с одной стороны, очень хочется поговорить о теории, как о теории, конечно, политической. Но, с другой стороны, мне хочется, чтобы, вот то, что сейчас Катя сказала, чтобы люди, которые нас смотрят и которые оглядываются вокруг себя и пытаются найти признаки постмодернизма и неолиберализма, и которые не могут, как правило, в быту их обнаружить, чтобы они тоже из этой нашей беседы почерпнули понимание происходящих процессов. Сможем?
Ну, попробуем.
Попробуем. Сначала давайте тогда о терминах договоримся. Вот, коли она четвертая, то по философскому же закону отрицания-отрицания, очевидно, она каким-то образом отвергает предыдущие три. Давайте тогда о предыдущих трех, может быть, хотя бы несколько слов.
Да, обязательно, это необходимо. На самом деле, если мы внимательно посмотрим результаты политические и идеологические 20 века, мы увидим, что в этом столетии, которое закончилось недавно, бились между собой три идеологии. Первая политическая теория, возникшая раньше всех, это либерализм, который уходит корнями еще в 18 век. То есть он, но в 20 веке он уже приобрел совсем такое полное идеологическое воплощение.
Вы просто их наживите, название
да.
теории? Мы потом Катя их
расшифрует. Либерализм, а потом... первая политическая теория. Второе возник как антитеза. Коммунизм и социализм. То есть все версии левой критики, так называемая критическая теория. Левая как раз. Коммунистическая, социалистическая, со всеми нюансами. И третья политическая теория, возникшая позже всего, это национализм или фашизм, который пытался дать критику предыдущих, либерализма и коммунизма. Все эти три политические теории, либерализм, коммунизм и фашизм, схватились в жизненной такой смертельной схватке в 20 веке. Вначале либерализм и коммунизм победили фашизм совместно. Потом началась холодная война между коммунизмом и либерализмом, который мы знаем. И в 91 году либерализм победил коммунизм в глобальном масштабе. Таким образом, в этой схватке трех политических теорий победила первая – либерализм. И вот с этим мы сейчас и живем, и вот на этом выводе и все строится, все остальное. Если мы поймем, о чем идет речь, вот если хватит достаточно внимания, интеллектуальной чуткости для того, чтобы у наших зрителей, телеслушателей или радиозрителей понять, о чем вот я только что сказал, значит, мы подошли к возможности понимать все остальное. Если мы просто можем сгруппировать либерализм, коммунизм и фашизм как три политические идеологии, как три политических учения, если мы сможем приложить эти политические учения к истории 20 века, к мировым войнам, к холодной войне, к событиям краха Советского Союза в 91 году, к изменениям мировой глобальной системы с этим связанным, то мы уже на пороге понимания необходимости четвертой политической
то
теории.
Есть, смотрите, то есть вот эти первая, вторая, третья, это, во-первых, так сказать, это хронология.
Да, по мере их возникновения.
По мере возникновения, да. Это первое. А второе, из того, что вы сказали, то есть, получается, промежуточную победу одержала, ну, понятно, что они держали, но в текущих, так сказать, условиях, в текущих обстоятельствах самая древняя, самая старая, самая первая, та самая либеральная доктрина или теория.
Совершенно верно. Мы можем говорить и о хронологии их возникновения, и обратном отчете их исчезновения. Потому что коммунизм, фашизм возник позже всех и первым исчез. Угу. А вслед за ним была побеждена коммунистическая теория, которая возникла второй. Да. И либерализм, который был первой из политических теорий модерна, с чего все начиналось, капитализм, либерализм, Адам Смит. Индивидуализм, понятно. Гражданское общество
до сих пор живет.
До сих пор живет.
Более того, по некоторым версиям еще и вы сами сказали, вот. Победил. Хотя вы, я заметил, полностью. Что вы сказали это, имея в виду не окончательную победу.
Так посмотрим. Мне показалось. Вот ваше... тут самое интересное. На
да?
самом деле...
Стоп, подождите, давайте зафиксируем.
Хорошо.
У нас для этого есть еще один политолог наш редакционный. Это Катя. Екатерина, давайте зафиксируем вот то, что сказал Александр Гелич. Про первую, вторую и третью политические теории. Хорошо?
Да, тезисно.
Прошу вас.
Логично присвоить трем этим идеологиям порядковые номера, ибо в данном случае последовательность имеет значение. Первая политическая теория – либерализм – провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. При этом возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются Конституцией. Важнейшими свободами в современном либерализме признаются свобода публично высказываться, свобода выбора религии, свобода выбирать себе представителей на честных и свободных выборах. Либерализм возник еще в XVIII веке и оказался самым устойчивым и успешным, победив, в конце концов, своих соперников в исторической схватке. Коммунизм, равно как и социализм во всех разновидностях, справедливо назвать второй политической теорией. Она появилась позже либерализма, как критическая реакция на становление буржуазно-капиталистической системы, идейным выражением которой был либерализм. Коммунизм – предполагаемый общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства. На практике такой строй никогда не существовал, однако термин «первобытный коммунизм» используется для описания устройства доказательства классового племенного общества. Третья политическая теория – фашизм. Обобщенное название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм, антикоммунизм и антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, мистический вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элиты, естественную социальную иерархию, этатизм, расизм и политику геноцида. Фашизм возник позже других больших политических теорий и исчез раньше их. Альянс первой политической теории и второй политической теории и геополитические просчеты Гитлера подбили его на взлете. Третья политическая теория погибла насильственной смертью, не увидев старости и естественного разложения, в отличие от Советского Союза. Фашизм, исчезнув, освободил место для сражения первой политической теории со второй. Это проходило в форме холодной войны и породило стратегическую геометрию двуполярного мира, просуществовавшего почти полстолетия. В 1991 году первая политическая теория, либерализм, победила вторую – социализм. Это был закат мирового коммунизма. И так, к концу 20 века из трех политических теорий, способных мобилизовать многомиллионные массы на всем пространстве планеты, осталась только одна – либеральная.
Да, спасибо большое. Из классических все правильно, я так понимаю, Катя нам рассказала. Я имею в виду, из классических осталась только одна – именно либерализм. Хотя не зря же мы сегодня говорим о теории четвертой. Мы сейчас к ней подойдем. Единственное, я хочу вас спросить. Вы сказали, что очень важно переосмыслить политический процесс, политическую историю, политическую теорию последнего века. Правильно же я вас понял? И только осмыслив ее без, так сказать, каких-то клише стандартных, то, что нам, так сказать, навязывается, таких слишком простых на уровне лозунгов попытки, так сказать, объяснить все эти процессы, мы сможем сделать шаг вперед, если я правильно вас понял.
Конечно.
А здесь... чего нам не хватает? В чем проблема осмысления?
Сейчас расскажу. А дело в том, что политические теории... они предупреждают нас изнутри. Вот мы думаем, что мы вот Анатолий, Александр, Катя. А мы на самом деле носители некоторых клише. Мы закодированы. И другими быть не можем. Мы закодированы политикой. Когда мы говорим, например, о ценности индивидуума в гражданском обществе, мы их воспринимаем как что-то хорошее. Это не потому, что они хорошие, а потому, что мы находимся под влиянием этой, например, либеральной идеи. Когда мы говорим о социальной справедливости или о равенстве, о том, что хорошо бы взять и поделить, не понимая этого, мы являемся закодированными коммунистической моделью, второй политической теории. Когда мы чувствуем чувство неприязни к другому народу, например, как я говорю, что это они, там, гастарбайтеры, понаехали, нелегальные мигранты, мы невольно становимся носителями, даже если мы совершенно этого не осознаем, третьей политической теории. Так вот эти три политические теории, они внутри нас. Почему сложно представить их все три как что-то отвлеченное? Потому что мы от них не свободны. В какой-то степени ни один человек не свободен от каждой, немного, в разной, конечно, степени от них. Ну, у нас многие либералы приезжают, например, из России в Израиль, становятся из носителями первой политической теории, сплошь рядом третьей. Такого, вот, меняются контексты.
Да,
то есть, нас, но самое сложное – это как бы увидеть то, что предопределяет нас. Увидеть ту программу, ту операционную систему, в рамках которой мы работаем. Когда какая-то программа запущена, она сама не понимает, она запущена в среде Windows или в среде Mac, Macintosh. Она просто работает. И мы так и думаем, что мы вот сами по себе. А на самом деле, прежде чем мы выдвигаем то или иное высказывание, говорим, вот это хорошо, это плохо, беседуем, спорим за столом или на телевидении, мы уже первичным образом
закодированы.
Да. И для того, чтобы понять так ясно, как Катя сейчас изложила, историю 20 века политическую, по сути дела, в каком-то смысле, надо встать на научную, очень трудно достигаемую, вот я как ученый, политолог могу сказать, очень трудно отвоевываемую дистанцию по отношению ко всему этому. Надо проделать, вот знаете, в психоанализе есть такое правило. Нельзя проводить психоанализ другого человека, пока ты не провел свой собственный психоанализ. Mm-hmm. То есть, если ты не знаешь, что такое...
То есть, надо освободиться.
Бессознательно? Ну, не обязательно. Просто сделать, провести исследование самого себя. И вот в то же самое, а еще сложнее в сфере идеологии. Необходимо осуществить некий психоанализ нас самих. А мы-то, собственно говоря, какую политическую теорию закодированы в большей степени, чем другой.
Чтобы это понять, на самом деле, потому что с психоанализом все проще. Условно говоря, человек терзают страхи или неуверенность в себе, и он знает, что он хочет. Он хочет освободиться от страхов и неуверенности в себе. А вот все, что вы говорите, совершенно справедливо. И даже настолько, что мне это раньше почему-то в голову не приходило, а сейчас я об этом думаю. Действительно, мы же все в рамках каких-то клише, идеологических, таких, всяких, там, гуманитарных, клише разных, всяких и так далее. И полагаем, что там свобода личности хорошо. Это естественно, думаем мы.
Да.
Хотя на самом деле это не естественно, да.
Просто идеология.
Это сформулировано.
Это так работает в нас код.
Но тогда должна быть какая-то безусловная, фундаментальная, основная ценность. Нужно освободить от всех этих, значит, от скорлупы клише. И мы должны понимать, к чему теория должна вести. Только понимая это, мы сможем сформулировать, наверное, что...
Смотрите, да? Анатолий, вот здесь начинается наука. Наука, она... Прагматические вопросы, особенно фундаментальная наука, ставят в конце. То есть вначале люди... Настоящая мотивация ученого – это найти истину, а не найти ее применение. То есть для чего? Науку не интересует. На первом уровне ее интересует как, почему, что, где быть.
А потом уже зачем.
Приходят уже люди следующего поколения, которые превращают теорию в практику, ищут им применение, чему-то находят, чему-то нет. Как правило, находят. И самым разнообразным идеям находят применение, самым таким безумным в практике. Например, там, мнимому числу находят, начинают вычислять, как устроен ракетный двигатель с помощью мнимого числа I, которого не существует, который представляет собой корень из минус одного. Поэтому ученые мотивируются поиском истины, независимо от ее применения. И вот здесь начать надо с того, вот для этого существует уже философия, что посмотреть на то, откуда взялись эти три политические теории, каков их общий знаменатель, почему они, были ли они до возникновения либерализма, или, скорее, разобраться, почему их не было раньше. И дальше возникает очень интересно, что с точки зрения истории философии, в определенный момент в западноевропейской культуре возникло декартовское представление о субъекте и об объекте. Субъект – это то, чего раньше на самом деле никто не знал. Его, ну, как бы изобрели или открыли, можем так сказать, философы нового времени, в 17 веке. И потом все эти три политические теории строятся на этой внутренней философском разделении. Кто является субъектом, а что является объектом. И вот кодирование происходит на уровне этого субъекта. Субъект может быть одним из трех. Либо индивидуум в либерализме, либо класс в марксизме, и отсюда справедливость, отсюда вся вот сложная, кстати, философская диалектика, критическая теория марксизма. Но или государство, или нация, или раса в третьей политической теории. Все они оперируют с этим субъектом. Но сам этот субъект, как таковой, нам кажется, еще более само собой разумеющийся. Тут уже кодирование требует добраться до самых корней нашего мировосприятия. Оказывается, что этот субъект тоже был кем-то сконструирован. Это, то есть мы дошли до того уровня сейчас, если вы последовательно следите за логикой изложения, мы дошли до общего знаменателя трех политических теорий, который сводится к представлению о субъекте. И тоже оказывается, что это представление не само собой разумеющееся, что прежде чем узнать, что мы субъекты, мы считали себя чем-то другим, например, творениями Божиими, носителями какой-то миссии, то есть представителями более сложных философских конструкций, или, по крайней мере, других, связанных уже, в свою очередь, с учением, с христианской антропологией, там, с еще более древними, с платоническими. И все оказывается на каждом этапе истории. Человек, вот уже мы отходим к человеку, мыслит себя совершенно иначе. Нам кажется, что это что-то постоянное, неизменное, одинаковое. Оказывается, на человека, как на некоторую неопределенность, набрасываются вот эти кодирующие моменты. И в новое время, в Европе, набросили на человека как такового представление о субъекте. Сказали, человек – это субъект, перед ним объект, а между ними существует очень сложная система отношений. Угу. Человек – это вот субъект, который мыслит объект, как там, природу, материю, предметы, которые находятся перед ним. И в этом он строит, собственно говоря, свою, самого себя через это соотношение. Угу. И политика, политические теории, являются некими упрощенными, редуцированными версиями этого субъекта. В одном случае говорят, ты индивидуум.
Все понятно.
Ты строишь вокруг себя индивидуальный мир. Ты класс. Вторая версия. Ты строишь вокруг себя классовое общество.
И ты нация.
Ты нация, ты раса, например.
Слушайте, у Гитлера. Но получается, что чисто математически, вот как не смешно, да, вот мы с чего начали, что самая старая, так сказать, теория политическая, именно либерализм, она почему-то оказалась самой живучей. Так понятно? Повторяю, чисто математически, потому что это самый квант. Потому что в одном случае класс, в другом случае нация.
Более сложные концепты. Согласен.
Это просто согласен. Чуть-чуть другой уровень глубины, проникновения.
Да, абсолютно правильно. Это как бы это самое простое.
Молекулярный уровень, в отличие от вот этого.
Прямо абсолютно точно. На самом деле либерализм, он победил, потому что он ближе всего к этому представлению о субъекте. Конечно, такое представление о субъекте картезианском, как об индивидууме, оно на самом деле у самого Декарта и в самой философии не прописано. Все гораздо сложнее. Там есть и диалектическое представление о субъекте Гегеля, которое лежит в основе марксизма, как раз действительно сложное построение. И какие-то еще более применения гегельянства, например, не только левого, как к марксизму, а как Джентили, например, к фашизму. Теория итальянского фашизма тоже была построена на гегельянстве. Но я с вами соглашусь. В этой модели, отталкиваясь от субъекта, проще всего и понятнее всего это индивидуум. Хотя это далеко не единственная возможность.
Да, понятно.
И тот сам факт, что в 20 веке мы видим мировые войны, связанные с выяснением, кто из них прав, какая философская модель более правильная, и мы миллионы жизней за это отдаем, вот почему уже пора включаться людям, которые слушают нас с той стороны и смотрят нас с той стороны экрана. Почему? Потому что именно за эти ценности, за эти представления, за это расхождение в диалектике субъекта мы проливаем миллионы жизни. И проливаем сегодня, и будем проливать завтра. То есть мы сидим, думаем, а что же эти люди, интересно, так как уютно разговаривают. А мы говорим о вашей судьбе, о судьбе ваших детей. Мы говорим о том, кто вы такие.
За что люди проливали кровь,
и будут проливать. И сейчас проливают. Почему воюем в Сирии? На самом деле мы и в Украине. Все объясняется этими большими, очень серьезными глубинными вещами. И когда людям кажется, что да нет, это все на самом деле все проще, вот это самое все проще. Это означает, что они отказываются смотреть туда, в матрицу, в тот уровень, где гораздо все сложнее. Сама простота, на самом деле, это уже следствие плохо работающей модели, плохо работающей программе. Программа людей, на самом деле, вот человечество, даже глупость человеческая, очень сложна сама по себе. Она вначале сложна, а потом уже методом упрощения. Мы все закодированы очень трудными программами. Да. И вот для того, чтобы дойти до конца...
Чтобы раскодироваться... Простых ответов я понял.
Простых ответов недостаточно. Да. И поэтому, на самом деле, когда мы говорим, что простая версия приравнять субъект Декарта к индивидууму, на самом деле, вот для того, чтобы дойти до того, что это так, пришлось проделать 300-летний путь политический, 20 век, пережить две мировые войны, потерять десятки миллионов, а может быть сотни миллионов людей, и в результате разрушить великую страну, Советский Союз, в 91-м году. И вот в результате прийти к этому философскому выводу, что, оказывается, первые либералы, отождествившие субъекта нового времени с индивидуумом и разработавшие систему гражданских прав, гражданского общества, свободы передвижения, свободы прессы и разделения властей, они, оказывается, были абсолютно, и рыночная экономика, были абсолютно правы. И они доказали это силой, умом, пропагандой, информационной войной. Вот мы где приблизительно. Но в основе всего лежит именно эта философская сложнейшая операция, где подчас, как вы говорите, эти сложные диалектические вещи захватывали миллионы людей. Марксизм настолько сложен вообще, и фашизм-то сложен, но марксизм еще сложнее. Это утонченная диалектика, которая вообще никому теоретически не должна быть понятна. И полмира около 100 лет жило только этим. Страны, государства, цивилизации. Жило этой диалектикой.
Значит, просто еще были, ведь мало того, чтобы получать, что была изощренная, изыскана, глубокая, интересная, так сказать, философия, важно, чтобы она могла формулироваться, извините, что теперь скажу вам как профессиональный журналист, важно, чтобы она могла эффектно формулироваться. Этим можно увлечь.
Да, это правда.
Увлечь-то можно...
Понимаете, было бы что
упрощать. Коротким, хлестким, да, слоганом.
Это верно. Но, как мы говорили, что вначале вот сам марксизм чрезвычайно сложен. Но адаптация его... Она дает такие более-менее простые вещи.
Кстати, вот адаптация. Да, бог с ним, сейчас не про адаптацию, уже последние два слова об этих трех теориях. А вот... Где был изъян? Вот мы с вами употребили такое словосочетание, что там потеряли привлекательность, это погибло насильственной смертью, это такой сякой, естественной смертью и так далее. Получается, вот где был изъян в двух погибших идеологиях? То ли в самой мысли, то ли в применении к реальности, где, так сказать, где получается, что мысль была, может, их красиво сконструирована, но не выдерживала натиска, так сказать, земного притяжения. В чем проблема?
Научного ответа на ваш вопрос не существует. А там, где не существует научного ответа, там существует констатация, что это так. Угу. Вот мы просто вот смотрим на нашу историю, и мы видим, что это так.
Потому что это так.
Вот это действительно достоверно. А вот когда мы попытаемся сейчас говорить, почему... Ну, на самом деле, для того, чтобы сказать об этом, надо встать на какую-то платформу. Либералы скажут, потому что это были отклонения от нашей изначальной истины. Вот, и это было влияние каких-то дополнительных факторов, например, на идеологию модерна. Вы приняли модерн, вы приняли субъекта декартовского, но вы не поняли или попытались оспорить, что этот субъект и есть индивидуум, что мы, капиталисты, либералы, правы. Вы пытались построить альтернативу, что-то у вас временно получилось, а потом вы рухнули. Так скажут либералы, так они объяснят. Там коммунисты придумают какое-то свое объяснение.
Понятно.
Что скажут фашисты, тоже понятно, теория заговора, они скажут, что вы просто есть заговорщики, сторонники либерализма, которые договорились вначале с коммунистами, чтобы нас уничтожить, а потом вот захватили
и уничтожили.
Да? И во всем есть какая-то, знаете, вот у всех своя определенная логика. Но поскольку мы говорим сейчас о более глубоком уровне, и пытаемся выносить суждения, которые сами не являются идеологизированными, не стоя ни на одной из этих позиций, не принимая ее как абсолютную догму, то надо сказать, что у нас нет ответа на этот вопрос, и не может его быть. Если мы просто фиксируем, констатируем, что эта идеология возникла первой, та второй, та третий, потом они сшиблись в 20 веке, и потом они исчезли в обратном порядке. И вот мы живем в мире победившего либерализма. Хотим мы этого, нет. Сегодня все, вот это тоже важно, что либерализм просто победил. Он победил в 91-м году, и на этом как раз вот там связана вся история глобализации, конца истории и так далее. Он победил в 91-м году, и он после этого сказал, а раз так, то теперь я являюсь единственной операционной системой. Вы можете быть правыми либералами, можете быть левыми либералами. Но вы не можете не быть больше
за рамки
либералами.
Операционной системы под названием либерализм.
Совершенно верно. Вы не можете быть представителями второй политической теории. Почему? Потому что Сталин, ГУЛАГ, все, мы вас там арестовываем.
И тем более третий.
Тем более третий. Если вы скажете слово, что вам не нравится как представитель какой-то другой нации, вы едете там в тюрьму, 282-я на Западе еще жестче просто. Что-то назвал негра негром. Все, в тюрьму, там, на самом деле. Очень жестко. То есть... Это означает, что вы можете быть правыми и левыми, то есть вы можете быть представителями третьей или второй, только в рамках первой теории. И вот мы где находимся сегодня, на самом деле. Вот эта первая политическая теория, она уже не является как теория наряду с другими, например, как раньше она была. Она вошла в нас. Теперь мы вообще не мыслим Ничего вне либерализма. Для нас есть только одна теория. И в Конституции Евросоюза просто записано, что Евросоюз признает те государства, которые разделяют ценности Евросоюза, то есть либерализм. Если либерально-демократические, если государство не разделяет либерально-демократические ценности, то есть не имеет разделения властей, парламента, свободной прессы, свободы перемещения, соблюдения прав человека, то эти государства ставятся вне закона. Люди, исповедующие другие идеологии, нежели первая политическая теория,
ставятся вне закона.
Они лишаются что права является... человека.
Слушайте, а это уже нам сильно напоминает третью политическую теорию. Но мы об этом вслух не будем говорить. Хотя некоторые приемы просто на более напоминают.
Абсолютно правы. И вторую, и третью это напоминает. Потому что все эти три политические теории, самые интересные, они тоталитарны. Все три. Что касается фашизма, очевидно, концлагерь, тоталитарная, она и есть, она и не скрывает. Она говорит, мы тоталитарная идеология. Все, как мы, арийцы, кто не арийцы, там смерть. Или там интернируем. Большевики не называли себя по тоталитарной идеологии, ну, конечно, действовали чисто тоталитарными методами. Там, если что не нравится, ГУЛАГ или психиатрическая клиника. То есть они настаивали на то, что быть человеком – это значит быть коммунистом или еще не коммунистом. А если ты вообще…
Ну, сочувствовать, по крайней мере.
Как минимум. Там, беспартийным. Блок коммунистов и беспартийным. Да. Но беспартийный – это полукоммунист такой. Либералы долгое время критиковали идеологически фашизм и коммунизм именно за это, за тоталитаризм, представляя себя носителями свободы. Так они и были, но только по отношению к фашизму и коммунизму. Когда фашизм и коммунизм исчезли, остались одни либералы. И вдруг, вот как интересно, оказывается, и они представители нового, третьей формы тоталитаризма. И они то же самое говорят, что фашисты и коммунисты. Вы правы абсолютно. Они говорят, если ты либерал, то ты имеешь право быть кем угодно. В рамках чего? Либерализма и демократии. Да. Если ты за пределом либерализма и демократии, то ты опасный экстремист, ты фанатик, ты террорист, и в принципе ты не имеешь...
Того, да, из того надо бороться. Все.
Просто
истреблять
так,
и в политическом, как минимум, смысле.
У вас не хватает демократии, мы летим к вам. И вот сейчас либерализм, который по сравнению, конечно, с откровенным тоталитарным коммунизмом и фашизмом, с откровенным, просто они ничего и другого и не говорили. Собственно, ну, коммунисты что-то пытались говорить, а фашисты просто говорят, да, тоталитарный, ну, что, принимайте нас такими. Либералы, они все время выигрывали, потому что они были скрытыми тоталитаристами, а те были открытыми. И вот сегодня, когда либералы остались одни, сегодня в глобальном обществе мы видим, что это и есть носитель последней формы тоталитаризма.
Вот, кстати, про глобальное общество это отдельное. Нет, она, вернее, не отдельная. Это я чувствую, так сказать, интуитивно понимаю, что каким-то образом глобализм и либерализм связаны.
Только напрямую.
Сейчас вы мне расскажете. Но прежде вы упомянули еще один интересный очень момент и деталь. Вы упомянули конец истории, Фукуяму. Правильно я уже раз слышал, да? А Катя как раз большая поклонница Фукуяма. И большая поклонница, скажешь, конца истории. Да, Катя, расскажете нам два слова?
Абсолютно точно. И даже фанатка «Последнего человека», да. Фрэнсис Фукуяма, известный американский политолог и геополитик. Его книга «Конец истории» и «Последний человек» была выпущена в 1992 году издательством Free Press. Публикации книги предшествовало появление в журнале The National Interest эссе «Конец истории», которое получило широкий резонанс в прессе и научной печати. Фукуяма прямо указывает на то, что не является автором концепции конца истории, а лишь продолжает развитие идей, основа которых была заложена Георгом Вильгельмом Фридрихом Гегелем, а затем получивших развитие в работах Карла Маркса и Александра Кожева. В своей нашумевшей работе «Конец истории» Фукуяма выдвинул тезис о полном разрешении лежавшего в основе холодной войны конфликта двух идеологий – либеральной демократии и коммунизма. Коммунизм потерпел поражение в этом противостоянии, что поспособствовало появлению новых перспектив для торжества демократических принципов во всем мире. Фукуяма приходит к выводу, что либерализм и либеральные институты, такие как главенство закона, представительская демократия и рыночная экономика, приобретают универсальное значение. Автор теоретически выразил и политически обосновал убежденность в отношении будущего после завершения холодной войны. Анализируя процессы реформ в Советском Союзе и КНР, изменения в интеллектуальном климате этих двух стран, отмечая перемены в других регионах, Фукуяма делает вывод, что произошедшие изменения есть не просто конец холодной войны или окончание какого-либо послевоенного периода. Наступает конец истории как таковой. Конец истории по Фукуяме выливается в окончание идеологической эволюции человечества и универсализацию западной либеральной демократии как окончательной формы человеческого правления. В соответствии с фукуямовской теорией, незападные сообщества в этом смысле являются лишь будущей проекцией западных ценностей. Акцент в конце истории сделан именно на исчерпанность систематических альтернатив Западу. Ведь именно Запад, по мнению автора, в сегодняшнем мире остается сообществом с превосходящим остальные своим авторитетом и своей моралью. Именно поэтому западные ценности подлежат глобальному распространению вне зависимости от того, приветствуется это другими акторами международной системы или же нет. Книга «Конец истории» и «Последний человек», которая в последующие годы была переведена более чем на 20 языков, подверглась обильной критике как в научной печати, так и в публицистике.
Ну, я знаю, спасибо большое, Катя. Я знаю, Александр Георгиевич, что вы даже беседовали с Фукуямой, да?
Да, мы встречались с ним, и я опубликовал эту беседу потом в журнале «Профиль».
Кстати, вот там прозвучало слово «универсализация», «универсализация западной либеральной демократии», как окончание идеологической эволюции человечества, да?
Да.
Вот, я у вас хотел... Сейчас про Фукуяму поговорим, просто пока я не забыл. Это сложный вопрос, а, впрочем, может, и простой. А вот глобализм — это такая как бы декларация той самой универсальности, которая является просто по определению, естественным образом, такой индульгенцией правдивости теории, потому что она универсальна. Помните, учение Маркса, как там, верно? Всесильно, потому что оно верно. И наоборот.
Тавтология.
Вот. Или это чей-то интерес, или естественное развитие любой политической теории. Вот тот самый глобализм и попытка глобального, так сказать, универсального применения.
Вы знаете, любая, все три политические теории претендуют на на универсальность. Все три. Просто все три политические теории считали, что они именно верны, и они докажут в противостоянии свою верность, победив остальные. В этом и смысл 20 века.
Понятно.
Только кому-то это удалось, кому-то нет. И если рассматривать успех во временном таком историческом земном мире как доказательство истины, что тоже, кстати, с точки зрения философской далеко не так. Ну, например, вот самый простой пример. Нашего Бога распяли. Он проиграл. Его убили, распяли, его осудили.
В том смысле, конечно, не успех.
Трудно назвать успехом. А это основа, на этой жертве основана 2000-летняя культура и наша победа. Понимаете? То есть и много. Нравственная победа не обязательно измеряется объемом успеха или материальных стяжаний. Стоит только применить, например, принцип посмертного существования или ввести принцип души, и все наши представления о успехе, благополучии, да, победе...
Катится. Да.
Сразу исчезают,
да,
просто,
да,
или,
да,
девальвируются. Поэтому здесь я тоже не хотел бы научно выносить суждение, насколько либеральные ценности универсальны. Я просто хотел констатировать, что это тоталитарная либеральная идеология. Тут я совершенно согласен с Фукуямой. В 90-е годы одержала победу, сделала такой нерелевантный или крайне маргинальный альтернативу. Просто даже сам Китай, который сегодня выступает с позиции, условно говоря, второй политической теории, полностью принял всю операционную систему либерализма и построил все свои успехи на том, что он открыл рынки. То есть это просто поражение, если не декларируемое, то идеологическое и экономическое полное поражение. Соответственно, все приняли либерализм. Значит, по Фукуяме, и вообще, он стал глобальным явлением. То есть он стал просто единственным.
Значит, да.
Он стал единственным. И вот с Фукуямой в этом отношении согласен. И мы с ним как раз очень подробно, с чем мы с ним согласились, идеи имеют значение, что победу одержал концепт. Просто концепт, который для многих кажется чем-то вообще эфемерным, чем-то научным, неважным. Победу одержали идеи. В данном случае идеи либерализма. И глобализация есть процесс навязывание, утверждение тоталитарного подкрепления либерализма как единственной неизбежной идеологии. То есть глобализация – это и есть, ну, можно сказать, следствие, а можно сказать, там, в чьих-то интересах
вообще,
процесс.
Вообще, то, что вы говорите, это форма существования.
Форма существования. Совершенно верно. И здесь, мне кажется, это долгая прелюдия, когда мы еще ни слова не сказали четвертой
политической теории. А вот теперь все. Да. За 20 минут до конца я буду молчать все оставшееся время, но так, может быть, переспрашивать немножко.
Нет, это неправильно.
Ну, хорошо, не буду. Давайте теперь о четвертой политической теории. Что в основе ее?
Смотрите, вот в основе лежит понимание всего предыдущего. Вот то, что, о чем мы говорили, слово, оно имеет принципиальное значение для того, чтобы понять, почему четвертая политическая теория. Но в основе лежит, помимо этого понимания, лежит одно. Несогласие с либерализмом. Несогласие с тоталитаризмом. Несогласие с учением об индивидуальном субъекте. Несогласие с тем миром, в котором мы живем. Отвержение либеральной демократии, отвержение представления о либерализме как универсальной истине.
Несогласие не очень прочный фундамент.
Достаточный.
Да?
Потому что...
Только несогласие. Но вы должны альтернативу предложить, очевидно.
Вот смотрите, несогласие – очень неплохой фундамент, потому что на самом деле, если мы знаем твердо, а сейчас мы знаем твердо, с чем мы не согласны, и если это несогласие не просто с чем-то, не просто какое-то раздражение, а оно приобретает это несогласие, как отвержение, отторжение, оппозицию, в некий серьезный идеологический, экономический, геополитический, культурный объект, то есть, если мы отвергаем тот мир, в котором мы живем, это очень серьезно. На этом строятся религии, философии, очень многие. Есть религии, которые говорят, хорошо, мы принимаем все, а есть религии, которые говорят, мы все отвергаем просто. И вот в идеологиях то же самое, в сфере политических идеологий. Так. Вот если мы принципиально не принимаем, не приемлем капиталистический, либеральный, глобальный мир с его институтом,
да, то мы должны предложить какое-то другое устройство.
Совершенно верно. Вот тут, если мы отвергаем это всерьез, по-настоящему, да, и если это становится частью нашей просто жизни, как в Америке, людей отвергли Клинтона, потому что это глобализм, и приняли Трампа, даже неизвестно что, он ничего особенного не говорил. Он говорит просто, я не либерализм. Не глобализация. И вы сказали, хорошо, будь президентом, дальше ты нам расскажешь. Это очень серьезный фактор. Можно сказать этому либерализму, этой тоталитарной, этому тоталитарному, убедившему, однополярному, единому миру, да, и сказать, хорошо, я вписываюсь в него, я принимаю это. То есть можно включиться и согласиться быть частью этой кодирующей системы, а можно сказать нет. И вот с этого нет начинается четвертая политическая теория. И если вас всех устраивает в том, что есть, я почему убежден, что никого практически то, что есть в том виде, в котором оно есть, не устраивает, вообще ни одного человека ни в мире не устраивает, то если... Но многие не способны дойти до глубинного анализа того, что они не любят. Но что-то они все не любят. Вот то, что все мы не любим и отвергаем, это, оказывается, имеет философское обозначение. Это глобализм и первая политическая теория. Вот сегодня мы столкнулись с ней лицом к лицу. Сегодня она стала доминантой нашего бытия. И все, что нам в нашем бытии не устраивает, это либерализм. Вот если Клинтон предложила, если вам что-то не нравится, blame the Russian, то есть обвинять Россию, обвинять Путина, то на самом деле в глобальном масштабе, и вот саму Клинтон, Трамп предложил обвинять. Вам не нравится глобализация? Это Клинтон. Вот, пожалуйста. Ну, да. А теперь делайте ставки, делайте выборы, голосуйте, пожалуйста. Если нам не нравится то направление, в котором идет мир, если нам не нравится либерализм, если нам не нравится глобализация...
О, я понял, но ведь противоположное направление не одно.
Вот, а теперь интересно. А дальше очень интересно. А когда мы начинаем понимать, что нам не нравится вот конкретно либерализм, когда мы вот уже сделали этот вывод, а этот вывод делают, ну, например, больше половины американцев. Я не думаю, что американцы так уж интеллектуальны, так глубоко погружены в изучение Декарта или там Гегеля. Ну, да. Но они-то это поняли. Если даже американский народ понял, что можно принять, а можно отвергнуть глобализм, можно выбрать одно и можно выбрать его альтернативу, особо даже не понимая эту альтернативу, значит и российские телезрители, может быть, с усилием, но это поймут. Так вот,
да.
А вот дальше начинается следующее. Если мы отвергаем либерализм, то в рамках того, той кодовой системы модерна, в которой мы живем, мы должны логически, нам остается вернуться назад и сказать, наверное, был коммунизм неплох, а кто-то... Вот,
чем сейчас многие занимаются.
Чем многие занимаются. И это как бы естественная реакция, это как рвотный рефлекс. Если нас чем-то накормили, мы думаем, вернемся к той пище, которая нас не тошнит. Вот нас сейчас кормят только либерализмом, и нас от него тошнит, и мы думаем, вспоминаем судорожно, пытаемся схватиться, как было, когда нас не тошнило, и мы могли вообще жить. А кто-то самый такой, ну, отвязанный, скажет, да вообще и фашизм был неплохо, и тоже альтернатива либерализму и так далее. Так вот, на самом деле, дальше откуда возникает четвертая политическая теория? Если мы проанализируем дальше, что мы предлагаем против этого глобализации либерализма? А предлагаем мы, увы, коммунизм, вторую политическую теорию, опять смотри, все. И фашизм, третью политическую, и больше ничего мы предложить против либерализма не могут. Сами либералы от этого потирают руки. Как только мы начинаем критиковать глобализацию, говорят, ну мы же говорили, это фашисты, вот, а это коммунисты. Когда им начинаешь объяснять, что есть что-то еще, они говорят, да нет, ну это, конечно, вы просто оправдываете, вы просто скрываете. Вы на самом деле либо скрытые фашисты, либо скрытые коммунисты. Понятно. Потому что в этой системе политической философии модерна там нету понятия «четыре». Четвертая политическая теория, вот ее смысл ее, вот с этого начинается, этим заканчивается моя книга, что ее нет. Она должна быть. Она необходима. Она необходима для того, чтобы победить либерализм, не впадая в ловушку коммунизма и фашизма. Потому что если мы... Ну, можно еще раз пройти по тому же самому. Можно построить опять социалистическое тоталитарное общество. В нем будет недостаток свободы. Рано или поздно придут либералы. И снова. Можно построить фашистское государство где-нибудь в Украине, по-моему, так и пытаются. В некоторое время люди поймут, что им не хватает свободы. Им этот расизм и национализм, шовинизм просто опротивил. И снова здорово. Придут они к тому же самому либерализму.
А вот, кстати, вы сказали, вы совершенно справедливо. Я понял, с какой стороны я зайду. Вот понятно, что, так сказать, главное слово, которое вышит там какими-то золотыми буквами на знамени либерализма, это свобода.
Да.
Это их главное слово.
Да. Свобода, понятно, что... свобода кого? Свобода индивидуума.
Да,
и
да,
еще
да,
свобода
индивидуума.
От чего?
Да, да.
Свобода от государства, от религии, от пола.
От морали привычной.
Да. И так далее. От всех форм коллективной. От государства, от власти, от всего.
Свобода. Значит, свобода. На красном знамени коммунизма вышло золотыми буквами слово все-таки, наверное, я все думал, справедливость.
Да, именно. Да? Равенство, справедливость.
На черном знамени фашизма, наверное, там будет написано по-украински «понадусе».
Ну да,
убирались. Да, убирались.
Один на другие.
А вот на политическом четвертом, на знамени четвертой политической теории, что будет вышито золотыми буквами?
Вот, знаете, это как будто минуя...
Только не это или что?
Вот минуя 300-летнюю философию, минуя развитие Декарта, мы говорим, а что вот как вот на основании всего этого, минуя высшую математику, вычисления, мы говорим, как вот это теперь применить к гвоздю, как вот лучше вот с помощью этого забить гвоздь? Это будет понятно, что там будет написано, спустя очень много, на самом деле, большого времени.
Я понял. То есть пока у нас только одно понимание. Вот мы стоим на Северном полюсе, и нам нужно сделать шаг, потому что любой шаг к Северному полюсу, он все равно будет на юг.
Вот, а нам надо сделать в любую сторону. Направлении. Вот, а нам надо сделать шаг в каком-то другом направлении. Нам надо найти другую геометрию мысли. Нам надо найти совершенно иной подход. Нам надо покинуть эту закодированную область. Нам надо выйти из матрицы. И мы уже обнаружили, что из этой матрицы выйти не так легко. Потому что если нам не нравится либерализм, первая попытка его отторжения – это в той же самой матрице выбрать что-то,
понятно,
что уже проехали.
Да, уже хорошо.
Что пробовали.
Мы же с вами, вы сами сказали про 300-летнюю, так сказать, историю. А если копнуть на 350 лет назад, может быть, там есть?
Вот это я и предлагаю сделать. То есть для того, чтобы выйти за эту заколдованную площадку закодированного мышления, необходимо разобраться со всем новым временем. И если мы выходим за пределы нового времени, мы видим там другое общество, другое представление о человеке, другое представление о мире, другое представление о политике, о государстве. Мы, во-первых, заканчиваем с декартовским субъектом. Мы видим там что-то другое. Давайте искать, что мы там увидим. Это называется в социологии переход от современного общества к традиционному обществу. И вот понятие традиция, религия, премодерн, если совсем научно, до модерна, что было, предлагает нам уже несравненно более широкую палитру альтернатив. Потому что учение, например, если мы отвергаем эти законы современности, прогресс, развитие, равенство, справедливость, свободу, национализм, вот все это наследие 300-летней философии и политической истории, там выбор, вот там он на самом деле гораздо шире. По крайней мере, вот об этом я и говорю. Это традиционное общество. Один из первых, таких самых простейших движений в сторону четвертой политической теории, это глобальная реабилитация традиции. Глобальная реабилитация сакрального, религиозного, сословного, если угодно, не иерархического, ни равенства, ни справедливости, ни свободы. Вот все то, что мы отвергли вместе с новым временем, и мы полностью проработали...
Это может быть основой нового времени.
Совершенно... Об этом, например, говорил Бердяев. Возвращение к Средневековью. Возвращение или обращение за поиском вдохновения, я не говорю, что воспроизводство, это невозможно сделать. Но мы встали на путь модерна, мы встали на путь этого модернистского тоталитаризма, независимо первой, второй или третьей теории, мы исчерпали все его возможности, мы построили все три модели, мы построили либеральную цивилизацию, мы построили коммунистическую цивилизацию в качестве такого эксперимента, мы построили даже фашизм. Мы можем сравнить теперь все, вот все перед нами. И если нас не устраивает все это, то значит, самая главная ошибка была допущена не в 20 веке, не в 91 году.
А во время первого шага.
А во время первого шага. И это означает начало движения в сторону четвертой политической теории. Выход за пределы этих трех политических теорий, если угодно, назад. Потому что идея прогресса, идея того, что только вперед надо двигаться, эта идея пришла вместе с модерном. Когда они себя оправдывали, они нам когда навязывали, нам 300 лет как раз, они говорили, ну никакой альтернативы прогрессу нет, все развитие, раньше было все плохо, теперь хорошо. Мы запрограммированы вот этой тоталитарной идеологией прогресса, тоталитарной идеологией развития. Тоталитарная идеология освобождения, улучшения человеческих материальных критериев, что правда есть, но это становится прижащим фактором только тогда, когда мы отвергаем душу. Тогда для нас все бытие сосредоточено по эту сторону. А вот до Декарта люди еще, так, до Декарта, до нового времени, люди верили в бессмертие души.
Слушайте, тогда вы тоже сами сказали и сформулировали слово, как не смешно, а мы уже ее сделали, хотя до конца теорию не сформулировали, слово, которое должно быть на знамени. Так слово-то вера получается.
Вера, традиция, религия. Но это не только.
Вера, традиция, религия.
Да, это вот тот набор, который вполне империя, пожалуйста, сословное общество и иерархия.
Единственное, знаете что, сейчас я должен на секунду.
Да,
просто я вот размышляю еще, я смотрю с точки зрения и с ракурса, так сказать, журналистского. И я понимаю, вот вы уже не зря все время употребляете местоимение «мы», что мы должны осознать, мы должны двигаться, мы должны понять, что и так далее. Чтобы «мы» заиграло всеми своими красками, надо, чтобы то, о чем мы говорим, было привлекательным. Чтобы это было привлекательным, а не только интересным вот в нашей с вами беседе для наших зрителей. Это фантастически интересная беседа. Невероятно просто. Вот. Это еще, так сказать, я благодарю судьбу, что меня свела с каналом «Царьград» с Александром Гелевичем лично. Так слово пришлось ради таких бесед. Так вот, но чтобы вот это «мы» заиграло, вам надо что-то такое предложить людям, что они, конечно, захотят воплотить. А когда вы говорите, вы же понимаете, как силен язык, когда вы говорите про движение назад к традиции, вам будут говорить «мракобес», а вы сами употребили слово «средневековье», будут говорить слово «средневековье», и это подспудно будет вызывать ощущение, конечно, что... Не то, что Александр Гелевич нам предлагает.
Понимаете, вот правильно вы говорите. Продать «мы» и сделать привлекательным. Это уже мы подходим к современности. Современность – это дело торговцев, это дело политтехнологов, это дело тех людей, которые впаривают, что им надо продать.
Вообще впарить можно что угодно. Тут
абсолютно верно.
Да, это правда.
Вот, поэтому,
это
на самом деле, просто не мое дело. Вот я никому ничего не должен объяснять. Я не принадлежу к торговцам. Я не торговец ни по касте, ни по своему. Я мыслитель, я философ. А с точки зрения Платона, не с точки зрения современного времени философы, это тот человеческий тип, который должен править.
Хорошо, тогда прошу вас не
должен как
править.
А в современности они должны обслуживать торговцев и торгашей, которые будут там... Вот они совершенно другую функцию. Вот там кто-то в современности, кто-то впаривает что-то там.
Ну да.
Как правило, если что-то кому-то впаривает, значит, уже не ликвид. Вот мне кажется, когда люди слишком сильно рекламируют что-то, это значит то, что это никому не нужно. Если кто-то тратит что-то на рекламу, на самом деле, значит, это он пытается навязать людям какое-то что-то недоброкачественное. Потому что все хорошее люди и сами найдут, посмотрят, узнают. Все по-настоящему ценное. Это, кстати, отличает нас от католиков. Мы всегда считали, нас, православных, мы всегда считали, что мы носители истины, мы готовы всех принять, все рассказать, приютить, дать, открыть объятия. Но мы не должны носиться с этим. Если вы не хотите нас слушать, мы не слушаем. Ну, это свободно просто. Приходите к нам.
Друзья, это философское. В смысле сейчас Александр Гелевич говорит, потому что если какой-нибудь рекламодатель придет на наш канал, мы же не будем его гнать.
Нет,
не будем. Вот. Теперь спрошу вас тогда...
Мы его примем, как православные принимают.
Примем,
с любовью,
не смущайтесь. Да. Смотрите, а вот насколько... Вот слово «прогресс», оно же, у него же есть такая почти мистическая привлекательность. Слово «прогресс» настолько глубоко в нас вдолбили, или по вашей там терминологии закодировали нас так, что это синоним, на самом деле, правильного, хорошего. Это вообще синоним правильного направления. В расширительном смысле. Я просто хотел спросить, насколько глубоко, по вашему ощущению, по вашему пониманию, насколько глубока эта кодировка, насколько можно, через сколько поколений можно изъять это вот, из матрицы даже языковой, лингвистической?
А вы знаете, дело в том, что тут мы подходим к очень интересной вещи. Кстати, вот ответить на ваш прекрасный вопрос можно только сложно. Знаете почему? Потому что на самом деле... Прогресс заканчивается вместе с модерном. Он заканчивается вместе с... Если он закончится, этот мир современный, если либерализм закончится, то вместе с ним закончится и прогресс. Но современная постмодернистская философия, теперь мы подходим, как можно ли преодолеть эти три политические теории не с помощью обращения к традиции, к религии, не назад, а вперед. Она, на самом деле, уже подготовила к почву. Почву к тому, постмодерн, подготовила почву к тому, чтобы то, о чем я сейчас говорю, стало понятным не только традиционалистам, не только дремучим консерваторам, не только верующим людям, не только представителям традиционного общества, которые либо какими-то генетическими связями сопряжены с прошлым, либо делают такой выбор традиционалистский. Но еще сам модерн, само новое время, сам либерализм в стадии своей постмодернистской, он подверг разрушению, деконструкции все то, во что он верил, на самом деле. Сегодняшний либерализм, его, так, он настолько внутри прогнил, и поэтому его легко сейчас просто выкинуть, потому что он сам признал прогресс, свободу, развитие абсолютными фикциями. Он признал, что это форма особого тоталитарного как бы, подхода, и что за всеми этими идеями, освобождениями свободы, равенства и так далее, индивидуализма стоит не что иное, как воля к власти. То есть последнее поколение, философское поколение уже мыслителей этого либерального Запада, они изнутри уже от отчаяния или там от такого внутреннего исчерпания всех возможностей модерна, они напоследок показали, что вот все это кино, прогресс, все это развитие, совершенствование, все вот эти моральные так называемые аспекты модерна, все это было ничем иным, как просто формой политтехнологии, пропаганды, рекламы и продажи какого-то некачественного продукта для того, чтобы скрыть реальную волю к власти жадных, подлых, циничных, абсолютно расистских мировых элит. И это, говорим, не мы, консерваторы, которые нам вот только свою вот такую отстоят традиционные ценности, а говорят как раз носители того западного мира, изнутри этого мира, прекрасно понимающие его внутреннюю механику, которые проделали ту работу по демонтажу этих и раскодированию этих моделей, и сами в постмодерне, вот смотрите, какой прогресс у Тарантино, например, на самом деле, какой прогресс у Дериды, какой прогресс у Делеза с его представлениями о необходимости шизомас, какой прогресс у Негри и Харта с предложением изувечить людей до такой степени, чтобы их невозможно было эксплуатировать, всех добровольно, причем превратившись в такие вот виртуальные типа газонокосильщика существа, живущие в компьютере, или в пост гуманистов. То есть сегодня, да, сегодня происходит на самом деле, в чем наша задача проста, потому что постмодернисты, то есть те, которые смотрят в завтрашний день с позиции либерализма, они сказали, что все эти мифы, которыми жил модерн, они уже абсолютно не работают. Понятно. Поэтому они сами опускают руки и говорят, другого просто нет, они не верят в альтернативу, не верят в четвертую политическую теорию, но они говорят... Вот это ужасно, что мы живем, это отвратительно. Понятно. Ну и давайте просто сгинем вот в этом либерализме вместе со всеми уже не работающими, не привлекающими, не действующими более мифами, которые отжили. Но это мифы не традиционные, не священные, а такие постсвященные, антитрадиционные мифы модерна.
Александр Григорьевич, спасибо огромное за эту беседу. Друзья, но мне остается только, так сказать, не в качестве пожелания к Новому году, а просто в качестве пожелания вообще в течение всего года, 365, а иногда 366 дней в году, собственно, размышлять и понимать, что, пускай она и теория политическая, но вот редкий случай, когда вот именно слово «теория» обозначает важнейшую, касающуюся каждого из нас, практику. Подумайте об этом. Мы, наш канал, будет об этом говорить и впредь. Я надеюсь, мы до чего-нибудь договоримся. А еще и доделаемся. Катя, вам большое спасибо.
Спасибо огромное вам и до новых встреч в эфире.
Александр Георгиевич, вам громадное спасибо.
Всего доброго вам. Благодарю вас.